Часть первая. Безумный мир. Глава 1. Я так и не понял, чем задел селян за живое. Я только спросил дорогу к замку, как на жуткие крики хлебопашцев съехались на могучих конях, сизые от постоянного пьянства стражники. Они ловко и умело связали меня и поволокли к опушке ближайшего леса. Там, слегка выдвинувшись вперед из общей массы деревьев, гордо красовался одинокий дуб, широко раскинувший свои мощные ветви. Одна из этих ветвей показалась нетрезвым блюстителем законности особо подходящей, ввиду ее географической направленности именно в ту сторону, куда я спрашивал дорогу. На ней меня, под дружное улюлюканье сельских обывателей, и повесили на жутко колючей волосяной веревке. Я, как полагается в таких случаях, судорожно подрыгал ногами, словно отыскивая несуществующую опору, потом обмяк, высунул язык и для пущей достоверности обмочился. Стоило мне окончательно затихнуть, как трудовой люд сразу утратил ко мне всякий интерес и отправился по своим делам, обсуждая все, что угодно, кроме моей нелепой казни. Парни же на конях быстро и умело обшарили мои карманы, забрав всю скромную наличность, но, как ни странно, не сняли с меня саму добротную одежду. Явно недовольные наваром, они дружно плюнули в мою сторону и унеслись в направлении ближайшего трактира. А я остался предоставленным самому себе. Висеть в петле на дубовом суку далеко не самое приятное времяпрепровождение. И все же, мне пришлось ждать до темноты, пока дорога совсем не опустела. Создавать лишние мифы про оживающих мертвецов мне здесь вовсе не хотелось. Веревка, стянувшая за спиной мои руки, была на удивление крепкой, и я порадовался тому, что тут еще не изобрели стальные тросы. Разорвав путы, я некоторое время продолжал раскачиваться в петле, решая, как лучше замести следы. А решив, расстегнул ремень и очень осторожно вытащил из него крошечную катушку, на которую аккуратно было намотано около километра сверхпрочной нити толщиной в одну молекулу углерода. Ею я и перерезал веревку чуть выше своей макушки. Пусть думают, что меня сняли и где-то похоронили сердобольные монахи, если здесь такие имеются в принципе. Затем забрался поглубже в лес, расположился у самых корней роскошной ели, зеленые лапы которой укрыли меня словно шатер, и начал думать. Первым делом прикинул, во сколько моей клиентке обойдется это повешение, и решил, что жалеть чужих денег в таком случае не стоит. Да и сказать по чести, она не предупредила меня о поголовном сумасшествии местных жителей. Если меня тут начнут казнить при каждом контакте с населением, то ее кошелек оскудеет, еще не успев наполниться. Вторым делом было прикинуть план дальнейших действий. Было понятно, что в селение мне теперь идти нельзя, и не только в ближайшее, но и в любое другое в радиусе километров 20. Спасибо палачам хотя бы за то, что направление к замку я теперь знал. Однако продвигаться дальше, не узнав причины, по которой местный люд ни с того ни с сего набросился на меня, было неразумно. Тратить время и деньги клиента, ломясь на пролом, было бы непрофессионально. А я дорожил своей репутацией. Как следует поразмыслив, я пришел к выводу, к которому неизменно приходили полководцы, шпионы и наемные убийцы всех времен и народов. Мне необходим был язык. Я, черт возьми, должен был знать о мире, в котором выполняю контракт. Все, что мне поможет, но главное, все, что мне может помешать. Оставалось только решить, кого и где захватывать для допроса. Вариантов, опять же, было два. Либо селение с необразованными крестьянами, либо трактир, из которого синюшные стражники до сих пор не вышли. О последнем всем своим видом говорили так и нерасседланные кони, привязанные справа у входа, который я со своей дубовой виселицы прекрасно наблюдал. Я решил остановиться на слугах закона. Они наверняка знали больше любого крестьянина, да и должок за ними оставался, оставили меня без гроша в кармане. Я вышел из леса и зашагал прямо через поле к добротному двухэтажному строению, которое служило не только пристанищем греха и порока, но и местом отдохновения путников. Идти напрямую я осмелился, вспомнив жизненный цикл крестьян, который был неизменен во всех доступных мирах. Сельчанин ложился с закатом и вставал с первыми петухами. Ночью же деревенский житель не выходил из дома даже по нужде, имея для этого дело ведро в сенях. Ночи крестьяне всегда боялись. А мои ближайшие жертвы, которые, будучи сейчас в пьяном беспамятстве, еще не подозревали о своей скорой печальной участи, были просто не в состоянии караулить самих себя.